площадь.
Программа «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4 приветствует своих радиослушателей. В четверг, 15 мая, у микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Яна Дреймане, музыкальный редактор нашей программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориеты и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Начинаем этот час с международного блога.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Ну и сегодня, конечно, в центре нашего внимания встреча в Стамбуле. Сегодня в Турции должны состояться переговоры Украины и России. Накануне поздно вечером стало известно, что Кремль объявил о составе делегации, которая отправится на переговоры с Украиной. И ее возглавит помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Чего ожидать от этих переговоров? Прямо сейчас обсудим с Евгением Антоновым, нашим международным обозревателем и автором международного блога. Жень, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, накануне вечером были объявлены делегаты от России. До последнего, надо напомнить, интригой оставался вопрос, поедет ли сам Владимир Путин на переговоры в Стамбул. И вспомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он ни с кем не будет встречаться, кроме Путина. И вот, тем не менее, расклад на сегодняшний день выглядит так. Жень, каков твой комментарий по текущей ситуации?
Но то, что мы наблюдали последние дни, в общем, может быть, даже недели, но последние дни наиболее интенсивно, это, конечно, какая-то совершенно невероятная комедия-фарс по поводу того, как должны выглядеть переговоры, потому что никогда, в общем, не знаю, ни на моей памяти, ни в книгах, которые я читал по этому поводу, дипломатические попытки урегулировать конфликт, войну не были настолько хаотичными, спонтанными и не заканчивались так, как они, очевидно, заканчиваются сегодня. Ну, на самом деле, есть ощущение, что сегодня либо встречи переговорной вообще не будет, либо она пройдет в абсолютно техническом каком-то дежурном формате, на который ничего невозможно будет просто ни решить, ни обсудить. Произошло это в первую очередь по причине того, что, как, ну, по крайней мере, как это сейчас видится, что Путин не нашел другого ответа на складывающуюся ситуацию. Напомню, что в минувшие выходные, в субботу, после того, как лидеры европейских стран посетили Киев, заявили о необходимости наступления 30-дневного прекращения огня, Путин ночью дал пресс-конференцию, где сказал, что прекращения огня нет, но я готов возобновить переговоры в Стамбуле, которые прервались в апреле 2022 года, и сказал, давайте-ка мы это сделаем в четверг, то есть сегодня. Ну, на что президент Украины Зеленский сказал: замечательно, я готов лично туда поехать, но я готов говорить лично с Путиным, потому что Путин единственный человек, который может в России заниматься и отвечать за вопросы прекращения огня и установления мира с Украиной. В чем, конечно, есть очень серьезный резон. И надо сказать, что эту идею поддержал Трамп, который стал, он сейчас находится в ближневосточном турне, посещая разные страны, принимая от них более или менее щедрые подаяния, сказал, что он тоже приедет в Стамбул, если и Путин там будет. И вот буквально несколько последних дней Трамп тоже делал для своего пула журналистов разные заявления, достаточно привлекательные для Путина, что он готов приехать. Но в итоге, кстати, Путина пытался уговорить и президент Бразилии Луис де Силва, который накануне залетел на самолете просто в Москву внезапно. Самолет простоял там около 4 часов, а сам Силва сказал, что я готов лично убедить Путина приехать в Стамбул на переговоры. Но Путин мало того, что не приехал, он еще и максимально снизил уровень представительства делегации, которая в Стамбул направится. Раньше предполагалось, что туда поедет глава МИД Лавров, президента России по внешней политике Ушаков. Никто из этих людей больше в делегацию не входит. Теперь ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он действительно в 2022 году в апреле проводил переговоры с Украиной в Стамбуле, но в наибольшей степени он известен не как дипломат, а как человек, переписывающий книжки по истории в патриотическом ключе. Но также там будут замминистра иностранных дел Галузин и замминистра обороны Александр Фомин, и еще глава российской военной разведки. Они, в общем, среди прочего, везут некие требующие дальнейшей глубокой проработки конкретные планы по прекращению огня. Это была цитата. То есть это означает, что ничего они не везут, потому что на самом деле в реальности они не готовы ни о чем договариваться. Ну и вот, собственно говоря, услышав это, американская сторона тоже сказала, что Трамп точно не приедет. Раньше предполагалось, что в Америке, в Стамбуле приедут американские представители, госсекретарь Марко Рубио и посланники Трампа Уиткоф и Келлок. Я теперь не очень понимаю, надо ли им вообще в Стамбуле встречаться с российской стороной, видя такое настроение. В общем, все превратилось в какой-то балаган.
Да, и теперь большой вопрос, состоятся ли вообще сегодня эти переговоры, ну вот с учетом как раз вышесказанных Владимиром Зеленским слов о том, что ни с кем, кроме Путина, говорить он не будет. Но если о самом Путине, как ты расцениваешь, Жень, с чем связан все-таки в большей степени этот отказ от участия переговоров его лично? Там упоминались, ну, якобы такие объективные причины, что для участия в них самого Путина необходимо ряд, ну, необходимо очень такая серьезная сложная подготовка, и что, дескать, так в три дня это все не делается. Насколько тебе кажется оправданными вот эти вот причины, либо все-таки там есть другой смысл, и это опять это пресловутое затягивание времени, нежелание в целом прекращать военные действия и нежелание устранять этот конфликт?
Мы подходим вот сейчас к моменту так называемых этих переговоров, ожидаемых переговоров, в ситуации, когда три стороны, которые в них заявили интерес участвовать, придерживаются принципиально разных взглядов на то, что на этих переговорах не то, что должно произойти, а вообще в целом может обсуждаться. Давай коротко это проговорим. Зеленский, в принципе, хотел бы от этих переговоров, чтобы они привели к прекращению огня, которое переросло бы к какому-то более устойчивому миру, который гарантировал бы сдерживание дальнейшей российской агрессии. Если этого не состоится, для Украины переговоры никакого смысла иметь не будут, потому что Украина останется уязвима к дальнейшему российскому вторжению. Трамп хочет, чтобы все просто быстро закончилось. Ему реально, он любит быстрые эффектные победы. Ему кажется, что он со всеми замечательно договорился, что он прекрасный переговорщик и бизнесмен. А на самом деле какая-то ерунда буквально вот не сходится. Вот сейчас еще пару раз там какие-то мелочи произойдут, и все получится. У Путина задача на эти переговоры, она стоит вообще принципиально иначе. Во-первых, ему действительно сейчас очень сложно вот просто взять и сказать, мы сегодня завершаем боевые действия. Это очень тяжело будет объяснить внутренней аудитории. То есть у него нет уверенности, как это заканчивать, и, вероятно, у него нет, есть желание как-то это все потянуть до какого-то естественного завершения. Второе, что очень важно, политически Путину от переговоров нужно добиться того, что он не может добиться на поле боя, а именно прекращение западной поддержки Украины. Это самое главное, чего Россия хочет добиться в этих переговорах. Именно поэтому в последнее время мы очень много слышим от Пескова, от других российских официальных лиц, что давайте вот, значит, мы на время прекращения огня 30-дневного гарантируем, что западных поставок оружия Украине не будет, потому что иначе украинская армия будет усиляться и перегруппировываться. Никто не говорит, что все эти 30 дней Россия продолжит получать баллистические ракеты из Ирана и строить дроны «Шахет» с иранской помощью или получать ракеты из Северной Кореи. Нет. Россия типа вот может это делать. А вот Украина не может. И на самом деле, имея три такие разные точки подхода к этим переговорам, очень сложно представить, как это может сейчас завершиться каким-то вменяемым вариантом договоренности. Ее просто вообще сложно очень вообразить.
Ну вот сейчас интересным является еще и вопрос, который, собственно, лежал в основе начала инициирования этих переговоров, когда так называемая коалиция желающих, там, которую представлял Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский тоже присутствовал, и заручившись поддержкой США в лице Дональда Трампа, как раз-таки они и сказали о том, что либо мы сейчас проводим переговоры и договариваемся о неком перемирии и прекращении огня, тогда упоминалось, на 30 дней, либо мы вводим жесточайшие санкции, в том числе опять всплыли эти вторичные санкции со стороны США. Вот интересно, после вот всего того, что мы сейчас наблюдаем вокруг этих переговоров, отказа Путина туда приехать и прочее, будут ли, интересно, они введены?
Это очень хороший вопрос, и ответ на него, конечно, целиком и полностью зависит от того, как все происходящее сейчас воспринят и как решит отреагировать на это американская сторона. Пока реакции никакой нет, я не вижу, чтобы она была. Есть ощущение, что, конечно, американцы должны быть чрезвычайно недовольны тем, что, в принципе, их идеи, их инициативы со стороны России, ну, подверглись такому как бы резкому остракизму, и просто Россия фактически поставила под вопрос всю ту дипломатическую активность, которую команда Трампа развела. Можно говорить, насколько она была правильной, но Трамп, очевидно, вложил в это значительное количество усилий в последние месяцы. С этим нельзя спорить. Теперь Россия дает понять, как она вообще, Путин дает понять, как он ко всему этому относится на самом деле. Не то, что он там картины Трампа готов Выткоф ударить в Москве, там, да, это он любит и может делать, а то, как на самом деле он воспринимает любую конструктивную повестку этих переговоров, как он воспринимает идеи встретиться с Трампом в том же Стамбуле ради достижения мира, о чем Трамп, в общем, явно чуть ли не просит. Теперь Трамп должен из этого сделать, он должен сделать шаг. На самом деле это очень важный момент для всех, для всего мира, потому что он покажет, насколько в целом Вашингтон готов идти на какого бы то ни было политическую, хотя бы идеологическую, идейную конфронтацию с нынешним Кремлем. До сих пор выглядело так, что Трамп никогда этого не делал. Ему как будто бы не хотелось никогда влезать вот в большое противостояние с каким-то сильным противником, который он, очевидно, побаивается и уважает. Я напомню, что буквально вот на днях завершилась история с тарифами, тарифной войной с Китаем, против которой ввели, Трамп ввел тарифы 145%, но вот они, китайцы просто ввели в ответ еще примерно такие же тарифы, американцы потоптались на месте и в итоге решили, давайте все отменим и вернем назад, а теперь там 10. Это показывает, что, в общем, способности Трампа принуждать и договариваться по-настоящему вот таких сильных игроков, как, когда он не понимает, как с ними взаимодействовать, они очень ограничены. Будет ли Трамп сейчас на самом деле давить на Россию, я не очень понимаю, но все этого, очевидно, очень ждут, потому что выглядит все не очень красиво.
Ну что ж, Женя, большое тебе спасибо за твой комментарий. Евгений Антонов и наш международный блог в рамках программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Ну а далее поговорим о спорте с Романом Антоновичем. И, конечно, в центре нашего внимания чемпионат мира по хоккею, за которым, я уверена, все мы с вами наблюдаем пристально. Будем обсуждать события минувшего дня.
Большой хоккей на Латвийском радио 4. Обзор чемпионата мира в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Смотрим, слушаем и изо всех сил болеем за наших.
Ну что же, пар Латвию кричали трибуны на вчерашнем матче, но 0-6 счетом закончилась вчерашняя игра. Ром, привет!
Привет, Настя. Почему ты вчера во время игры не прошла мимо большого экрана на Домской площади?
Не поверишь, я тоже об этом подумала. Не там я была.
Вот. Но 0-6, да, результат, который огорчает, и шведы, в принципе, вот в нашей группе, они как и канадцы, то есть это такие две сборные, которые, ну, запросто могут стать чемпионами мира, и играют они плюс-минус в очень похожий хоккей, и в отличие от Канады, шведы решили первыми не пропускать, а сразу же взялись за дело, и это было видно по ходу игры. В первом периоде счет был ничейный, упорная борьба, инициатива, правда, на стороне номинальных фаворитов, шведов и хозяев площадки, это понятно, да? И к тому же у нас еще были проблемы с дисциплиной, аж целых 3 удаления наших хоккеисты заработали, вот, и вынуждены были обороняться. И вот в этом меньшинстве как раз-таки плюс-минус игра в обороне у нас как-то получается. Ну, наверное, ребята больше концентрируются, больше вот как-то берут себя в руки. Вот. И затем, когда оказываются в равных составах, слегка отпускают вожжи. И Кристерс Гудлевскис, ну, герой первой, третьей встречи, действительно, он неоднократно спасал нашу команду, он помогал нейтрализовать этих шведов, давление шведское у своих ворот. А переломный момент наступил прямо-таки ровно в середине встречи, на 31-й минуте, вот как раз-таки... Тогда было вбрасывание в своей зоне, наши хоккеисты не уследили за защитником Расмусом Андерсоном, и тот в одиночку практически обошел ворота и с близкой дистанции переиграл Гудлевскиса 0-1. Ну, мастерство с большой буквы «М». А через 12 секунд шведы удвоили уже преимущество, когда вот Бенгтсон успел на добивание, и, пожалуй, этот момент, можно сказать, был тем самым, который и направил дальнейший ход игры уже по шведским рельсам. Команда Три Крунер имела ощутимое преимущество. Она вынуждала нашу сборную далее много обороняться. И во втором периоде у наших хоккеистов практически не было вообще никаких опасных атак. То есть отсиживались в обороне. И только потом уже в третьем периоде, который начался с холодного душа, там в самом начале шведы забрасывают третью шайбу, вот, наши ребята хоть как-то пытались что-то сделать в свою пользу. Но, к сожалению, и под занавес игры Лочмалыс получает удаление, шведы реализуют большинство, и вот таким образом заброшенная с пятачка шайба делает результат итоговым 0-6. Это второе поражение на этом турнире, и уже после матча, когда ну плюс-минус эмоции чуть-чуть подутихли, и можно было с холодной головой начать анализировать, то я хочу сказать, что все-таки этот результат не отражает хода всей встречи. Потому что наши ребята показывали характер. Они боролись до конца, и были даже моменты. Вот. Но реализация, которая не завершилась в данном матче ни одним взятием шведских ворот, это все-таки говорит о том, что шведское мастерство, оно будет повыше. И вот бороться с такими командами, как Швеция, как Канада, нужно использовать, пускай и редкие, но все же моменты, они есть. И в каждой трети наши ребята могли забросить, ну, как минимум одну шайбу. И вот если бы это произошло, то, наверное, психологически удалось бы зацепиться за игру и что-то ваять свое. Но, к сожалению, весь холст, который мы видим в и который называется «Латвия-Швеция», вчера был нарисован именно шведскими инструментами. И мы позволяли им свободно бросать. Да? Где-то шайба вообще перепрыгивала даже через клюшку, где-то быстрее шведы принимали и отдавали точную передачу. И вот эта вот сконцентрированность на техническом исполнении при такой игре у наших ребят падает. И, ну, были моменты даже, когда, допустим, удаление первое, да, если посмотреть повтор, то швед сам споткнулся, да, ничего там не было, но все-таки решение судей было таким, каким оно было, и в итоге наша команда играла в меньшинстве. Хорошо, тогда не пропустили. Вот, но в целом, по следам этого матча хочется сказать, что наша команда может играть, да. Пускай это будет звучать даже странно для тех, кто не смотрел этот матч, но, тем не менее, нужно понимать, что против таких сильных сборных нужно забивать, где-то нужно быть внимательным, а где-то сыграть даже эгоистичнее. То есть не искать передачу, а бросать самому. И вот в этом, пожалуй, будет та самая суть игры против сборных, которые являются номером один в мире хоккея. И если посмотрим на весь турнир вот с высоты птичьего полета, то я скажу, что у нас еще есть время. Да? Есть время, чтобы доработать какие-то детали. У Хариса Витулниша есть план, что и как исправлять. И главное, что ребята отдаются полностью на льду. И вот это поражение, которое было там, оно 0-1 или 0-6, это уже не самое главное. Да? Важно, как мы играли, как боролись. И это, в принципе, понравилось даже наставнику. В общем, наши ребята, конечно же, немного сожалеют, но посмотрим. Гудлевский, с которым провел вторую игру за два дня, он отразил 21 бросок из 27. По количеству бросков наша сборная сделала 20 в сторону шведских ворот, но вот ни один не был точным. И к тому же у Гудлевскиса за 7 минут до окончания игры начались судороги. То есть игра шла без остановок, но не было даже никакой возможности заменить голкипера. А когда уже оставалось 2 минуты до конца встречи, Кристерс сообщил, что он доиграет этот матч, да, его не надо менять, он как бы готов стоять до конца. Вот. Ну и, кстати, год назад, когда Гудлевскис тоже играл против сборной Словакии, вот тогда в серии буллитов наш голкипер позволил нашей сборной выиграть, да, и вот тот матч памятен тем, что тогда за игру Кристерс потерял аж 7 килограммов во время вот матча. Да? То есть можно представить, какая самоотдача у наших игроков. Мы не заслужили эти 0-6, но приходится с этим смириться и смотреть дальше. Что у нас по календарю? У нас сейчас два очень важных дня отдыха. В субботу мы играем против сборной Финляндии, в воскресенье против Словакии и заключительный матч против сборной Австрии. Финны ничем не лучше шведов. Они тоже техничные, они быстрые, но они больше сидят в обороне. И здесь нужно как бы сейчас сконцентрироваться на умении играть в атаке, что-то придумывать и бросать поворотами, бросать точно. Австрийцы очень неприятный соперник, и на самом деле жаль, что они вот в таком раскладе на бумаге нам достались в самом конце. Лучше бы играть против словаков. Но как есть, так есть, и планы наверняка есть у нашего тренерского штаба, и штаб знает, что сказать, найти правильные слова, а хоккеисты знают, что делать. В общем, отдыхаем, а затем снова болеем за наших.
Да, Ром, большое тебе спасибо за этот спортивный обзор и минувшие игры, и, конечно, в целом ситуация, в целом расклад. Следим за матчами чемпионата мира по хоккею 2025.
Домская площадь.
Kā griezti brūk un galvai pārišķem baskrīt
Kad vētras laustais nepazūk un manī tikai laustas mīt
Tu tuvojies ar maigumu, ar vārdiem pilnu klusumu Lai neaizkartu retas tās, kas atdzījušas tomēr sāp Lai atkūs sauns, lai ienāk miers, lai mīlestīt Lai atkūs sauls, lai ienāk miers, lai mīlestība pulsē sirds. Lai atkūs sauls, lai ienāk miers, lai manas skumjas gaismā tīk.
Kad zemē pāri tumsalīs, pie tevis sildīšos kā bērns.
Kas apmaldījies pusnaktī, Ceļu māju neredz vēl Ar tevi kopā vētrās iet un viņu virpuļos kaut smiet Jo iesalušais atkal sēts ar mīlestību sādziedēts Lai atkūs sauls, lai ienāk miers Lai mīlestība būsē sirds Lai atkūs sauls, lai ienāk miers Lai manas skumjas gaismā krīt
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем с вами и встречаем в нашей студии еще одного гостя сегодняшнего дня. Арт-терапевта Рижского психиатрического и наркологического центра, сотрудника амбулаторного центра психического здоровья Велдре Дарья Кризская-Попова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
От первого лица.
Когда словами трудно выразить чувства, на помощь приходит тело. В арт-терапии существует направление, основанное на движении через пластику, жесты и импровизацию. Таким образом, человек учится распознавать и проживать свои эмоции. Двигательная терапия помогает при тревожности, депрессии, психосоматике и травматическом опыте. Подробнее обо всем этом говорим с нашей гостьей. Итак, еще раз представляю вам Дарья Кризская-Попова, арт-терапевт. Сегодня у нас в гостях. Дарья, доброе утро и спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Давайте подробнее разбираться. Двигательная терапия. Чем она отличается от других форм арт-терапии?
Начнем с того, что у нас 4 специализации, 4 формы арт-терапии. Это танцевально-двигательная, моя специальность, музыкальная, драматерапия и визуально-пластическая. Отличие в том, что мы используем просто разную форму искусства. Да? Это, например, танец, движение, это музыка, использование голоса, ролевые игры в драматерапии как основной метод, но не единственный. И, допустим, работа со средствами художественной выразительности, ну, например, там, коллаж или лепка из глины, ну, как пример визуально-пластической терапии. Но в целом я бы сказала, что мы можем пересекаться в чем-то и использовать похожие техники и методы. Поэтому это такое разделение. Оно, кстати, существует у нас в Латвии, но, например, в других странах называют это направление как творческая терапия, да, art, creative art therapies, да, где перемешаны вот эти разные формы искусства.
Ну вот иной раз доводится слышать комментарии скептиков относительно того, ну, дескать, вот как можно ту же самую депрессию вылечить там танцем, например, или пением, или рисованием. Объясните, как это работает?
Да, ну это очень резонный вопрос, и было бы, конечно, здорово, если бы депрессию можно было вылечить пением или танцами. Начнем с того, что, естественно, в лечении таких психических заболеваний, как, например, депрессия, лучше всего работает комплексный подход, да, потому что мы используем медикаментозную терапию, это не обсуждается, это, как правило, первая вещь, которую нужно сделать.
То есть это не танцы вместо таблетки?
Это не заместительное. Хотя, конечно, ситуации бывают разные, но я бы сказала, что все-таки медикаментозная терапия – это основное лечение. А вот дальше уже в комплексе с этим мы можем использовать другие методы дополнительные. Да? Это могут быть консультации психолога, это могут быть сессии арт-терапии, это, опять же, на занятия у эрготерапевтов и физиотерапевтов. И, например, я работаю в клинике Велдре, и я работаю в составе мультипрофессиональной команды, да, то есть руководит ей врач-психиатр, а под ним уже находимся вот остальные функциональные специалисты, такие как эрготерапевт, физиотерапевт, арт-терапевт, психолог, и мы, соответственно, работаем вот на достижение одной этой цели – улучшение состояния пациента и решение каких-то его проблем и сложностей.
А как все-таки происходит этот процесс? Каким образом движение взаимосвязано с нашим психическо-эмоциональным состоянием?
Я бы сказала так. Мы обращаем внимание на тело, на ощущения вот, в теле, вообще на осознание тела. Потому что если, например, мы говорим про, допустим, депрессию, часто есть сложности с эмоциональной регуляцией, да, то есть подавление эмоций, неумение распознавать эмоции. А эмоции у нас находятся в теле. В принципе, тело – это как раз то, благодаря чему мы часто чувствуем эмоции, да, например, где-то что-то зажало, кстати, в языке часто закодированы какие-то слова, там, бабочки в животе от счастья или ком в горле, да, и мы обращаем внимание на вот эти ощущения в теле, это такой один момент мог бы быть, да. Второй – это возможность через движение высказать то, что нельзя или там сложно сказать словами. Вот, например, я часто использую какие-то упражнения, в том числе парные, где можно заметить какие-то паттерны поведения, которые человек сам не озвучивает, а может быть, даже он их и не замечает. Да? Например, нежелание там, брать на себя ответственность. Или наоборот, желание взять как можно больше ответственности, за всех все сделать и самому все решить. Да? А это видно вот в таких упражнениях и в момент рефлексии, когда мы обсуждаем вот этот опыт, человек может понять, действительно, я и в жизни так делаю, да, то есть еще важно не просто там как-то потанцевать, подвигаться, а если есть такая возможность, вот эту рефлексию тоже побудить и обсудить с человеком этот опыт, да, чтобы он провел параллель со своей жизнью.
И получается, что вы таким образом, посредством этих занятий, обучаете людей видеть, распознавать и, главным образом, чувствовать вот эти самые сигналы, которые посылает тело. И, как мы понимаем, вот этот вот, это и есть первый шаг к тому, чтобы, может быть, избавиться от какой-то проблемы, это ее увидеть, осознать, почувствовать на телесном уровне.
Да, абсолютно, абсолютно верно, потому что замечание, вот осознание, это действительно первый шаг к тому, чтобы что-то с этим сделать. И, кстати, часто люди пытаются перескочить этот шаг, уже сразу дать мне таблетку, ну, условно, волшебную таблетку, что мне с этим делать. Но как только мы замечаем, осознаем, мы можем менять свое отношение. И вот в арт-терапии, в моей специальности и в других, вот используются разные эти техники, когда мы можем вывести, вот сделать, подсветить, сделать видимым какую-то проблему, да, допустим, там, визуально-пластические какие-то проективные методы используются, да, там, нарисовать что-то или вылепить, тоже, допустим, в работе с эмоциями. То есть...
Нужно ли обладать каким-то опытом в танце или физической подготовкой, чтобы участвовать в таких сессиях?
Нет, не нужно. Это даже иногда может повредить, а может мешать, потому что, допустим, если мы занимаемся танцами, то мы работаем на результат, нам хочется выглядеть красиво, мы ждем похвалы. А в терапии нет такого понятия, да, что клиент должен двигаться красиво. Нет, там совсем другие аспекты, на которые мы обращаем внимание. И нет, не нужно иметь опыт в танцах, не нужно иметь какую-то специальную физическую подготовку, что я всегда повторяю клиентам, пациентам, что каждый участвует в рамках своих возможностей. Это относится и к физическому состоянию, то есть условно, не могу я эту руку поднять, не могу я там подпрыгнуть сегодня, значит, не подпрыгиваю. Mm-hmm. Вот. И к психологическому состоянию, эмоциональному, то есть если кажется, что как-то слишком много всего, окей, можно тогда чуть меньше, допустим, более ограниченно сделать рефлексию, да, например. То есть нет, не нужно.
Вы привели такой достаточно яркий, красноречивый пример о том, как в паре танцевальной могут mm-hmm. проявляться какие-то интересные паттерны поведения. Можете ли вы еще какие-то примеры привести?
Да, про пару или индивидуально?
Нет, то есть вот смотрите, этот же вопрос, mm-hmm. в общем-то, про то, с какими запросами обращаются и что удается решить с помощью арт-терапии вот на конкретных примерах. Анонимно, естественно. То есть конечно. Вот пришел человек с таким-то запросом, с такой-то проблемой, mm-hmm. и вот через такое взаимодействие, например, мы ее решили.
Да, допустим, часто люди приходят с тревожностью. Я сама, кстати, сейчас сидела внизу, ждала интервью и начала волноваться.
И как человек осознанный, вы это сразу отфиксировали.
Да, и это, конечно, абсолютно естественно, по-человечески это понятно. Но бывают люди, которые от этого страдают, потому что не могут как-то осознать, контролировать это состояние. И, допустим, вот на сессиях, во-первых, как это видно? Это видно часто в поведении тоже и даже в каких-то аспектах, которые, наверное, замечают, вот, допустим, арт-терапевт, это может быть скорость, допустим, с которой человек говорит, да, или двигается, это может быть его способность концентрироваться на чем-то, потому что тревожным людям сложно удерживать внимание, часто происходит вот это перемалывание мыслей, и сложно себя переключить на что-то. И, кстати, вот, допустим, в танцевально-двигательной терапии мы часто... Я часто использую методы из подхода, основанного на осознанности, когда мы ощущаем вот свое тело, опять же, можем как бы заякорить, скажем так, свое внимание на чем-то, чтобы переключить внимание с мысли. Вот, собственно, это я тоже делала, пока ждала интервью. Да, какие-то тоже дыхательные техники. Они не ограничиваются только танцевально-двигательной терапией. В других направлениях тоже это применяют. Это и йога, и, допустим, тай-чи. Да, тоже работа с дыханием там очень активная. Вот. Но мы часто работаем в таком коллективном подходе. Мы тоже можем использовать техники, приемы из разных сфер, направлений тоже психотерапии.
Есть ли возрастные ограничения для работы с этим методом? Например, пожилые люди, сеньоры тоже могут таким образом участвовать?
Могут, да, и могут даже участвовать сеньоры с ограничениями движений и с нарушением каких-то когнитивных функций. Могут, и, допустим, да, я вот тоже работаю с сидячими сеньорами, и кто-то спрашивает, как же с ними можно двигаться, да, но, как я уже сказала, каждый участвует в рамках своих возможностей, по своим силам. И это просто значит, что мы используем какие-то техники, методы, которые подходят вот конкретной группе клиентов, да, то есть, например, сеньорам это будет больше на установление контакта, на отзеркаливание, на пристройку. Опять же, допустим, непосредственно в работе с сеньорами еще важен такой аспект, как воспоминания. То есть, например, это использование музыки, которая нравится этим людям, которая вызывает приятные воспоминания, потому что одна из целей вот работы с такой группой клиентов – это улучшение такого общего состояния и, допустим, не вызывание, а порождение, ну, это угу. приятных, да, воспоминаний. Ну и, конечно, да, вот этот контакт тоже очень важен, потому что на самом деле со стороны, может быть, не очень заметно, но вот, допустим, сеньор, ну, какой-то пожилой человек, он сидит, скажем, он в своем мире, да, допустим, если у него деменция, то есть он как будто бы смотрит сквозь себя, но вот на таких сессиях удается прям установить угу. этот контакт глазами, и я вижу, что он сейчас со мной, и он отвечает на мои движения, а я предлагаю ему тоже как-то подвигаться. Двигаться, это на самом деле, очень-очень здорово. Да.
Вот вы работаете в амбулаторном центре психического здоровья Велдре, да, mm-hmm. который относится к Рижскому психиатрическому наркологическому центру, то есть это государственное медицинское да. учреждение. Значит ли это, что, в общем-то, любой человек может попасть на эти занятия?
Да.
Как это сделать?
Да, любой человек может попасть на эти занятия с помощью направления от соответствующего специалиста, например, от семейного врача или врача-психиатра. Если поставлен определенный диагноз, да, там, депрессия, биполярное расстройство, какие-то другие uh-huh. диагнозы, то да, то можно обратиться в дневной стационар, встать в очередь и получить это лечение, получить эту помощь.
Очереди большие?
Вы знаете, очень зависит от времени года, но я бы сказала, что ну, вот очереди для взрослых гораздо короче на данный момент, чем очереди для детей. Вот это мое ощущение. Конечно, кто-то, возможно, не согласится, но мне кажется, что очереди достаточно ну, терпимые, потому что бывает, опять же, что кто-то отказывается, выписывается раньше, что-то не получается, меняются жизненные обстоятельства, и могут позвонить даже раньше. То есть обещают, например, через месяц, там, полтора мы вам позвоним, да, и будет место. А бывает, что даже и раньше могут позвонить.
Ну, месяц-полтора, это еще, в общем-то, не так страшно.
Ну, не буду угу. прям вот столбить эти даты, потому что, правда, очень отличается от времени года, потому что, допустим, весна, осень, такое время часто обострений для различных хронических, опять же, тоже состояний. Вот, и может быть больше сама эта очередь. Соответственно, летом я бы сказала, что больше школьников, потому что, ну вот, во время часто учебного года не всегда не могут дойти, а вот летом как будто бы могут уделить этому время.
В завершении нашего разговора хочу упомянуть такой интересный факт уже непосредственно, может быть, личного характера немного. Я знаю, что вы пришли в эту сферу из совершенно другой, чуждой вот этому направлению сферы. Вы в прошлом IT-специалист и в свое время вот так кардинально поменяли жизнь, что называется. Что способствовало этому?
Да, но, кстати, надо уточнить, что я работала в IT-компании, но не была программистом. Я работала там, в сфере развития бизнеса, занималась там, HR, продажами, работой с клиентом. Но, кстати, до этого я получала образование в Латвийской академии культуры. Это мое первое образование, связанное с областью, собственно, культуры.
То есть не раз вам пришлось сменить направление профессиональное.
Да, то есть в целом вот это интерес такой, может быть, как-то к искусству, к культуре. Он уже был давно, а что побудило сменить? Ну да, декрет с одной стороны, ковид с другой стороны. И просто в какой-то момент, да, переосмысление, вот чего я хочу сделать, чего я хочу делать. Я, безусловно, благодарна вот своему опыту в той компании, IT-компании, потому что она дала очень многое. Но вот сейчас, работая в государственной клинике, я понимаю, что да, вот это то, что я хочу делать.
Спасибо вам большое, Дарья, за этот разговор. Удачи вам в вашей деятельности. Пусть она действительно приносит плоды всем тем, кому это необходимо. Арт-терапевт в Рижском психиатрическом и наркологическом центре, амбулаторном центре психического здоровья Велдре Дарья Криская-Попова сегодня была гостем программы «Домская площадь». Спасибо и доброго дня.
Спасибо. Do you remember the last time you slept at home? You feel alone, your pillow is made of stone. Do you remember the warmth of your loved one's hands? Time has passed and there's no path. Skip your plan, provide you got no big speed team. More
Скільки б не побачив я нових світів, в моєму серці завжди тільки моє море. І хоч його хвилюють знов чужі вітри, тобі не забрати в мене.
Программа «Домская площадь» таки на этом подходит к своему концу. Благодарю всех за внимание. Говорю спасибо моей творческой команде, звукорежиссеру Яне Дреймане, музыкальному редактору Наталье Кочкаревой, продюсеру эфира Наталье Пориете и режиссеру видеосодержания Даниэлю Йоффе. Напоминаю вам, что актуальные интервью, которые выходят в эфир в рамках «Домской площади», можно не только слушать на наших волнах, но и смотреть на нашем YouTube-канале, который называется «Латвийское радио 4». Ну а я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Всем доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Пока.